Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. Товарищ полковник, здравия желаю.
Здравия желаю. Здравствуйте, товарищи. Страна.
Страна.
Слушай. Виктор Николаевич, это ты что, на скале стоишь над морем?
На запасном командном пункте.
Ага, понял.
Московской области.
То голос да, как-то так готов. Раскатывается, как слушайте, будто ты давай. В Крыму.
Да, товарищ полковник, да. Я лишний
не
раз...
Не открывай тайну!
Лишний раз хочу подчеркнуть для наших слушателей всех, что мы работаем, по сути... Только по вашим заявкам. По сути, только по вашим заявкам. Вот у нас на днях тут был вопрос о том, про казнь генералов Краснова и Шкуро. Спрашивали, отвечаем. За что же все-таки, товарищ полковники, казнили генералов Краснова и Шкуро?
За дело. Вот вся эта бодяга со Шкуро, с Красновым, она взялась от того, что некоторые товарищи, казаки сегодняшние, говорят, что Краснов был истинный патриот, он был за возрождение казачества, и Шкуро туда же, и, в общем, такие-сякие, пятые-десятые. Кто-то в огороде ему памятник поставил, была попытка поставить здесь памятную плиту у храма всех святых с фамилиями. К плиту, конечно, расколол народ, который считает иначе. И потом текст на плите заменили на памяти казакам, погибшим за веру и отечество, по-моему, так, уже без фамилий. А если говорить о тех, кто попал в общий процесс с Петром Николаевичем Красновым, надо помянуть Тимофея Николаевича Доманова, Султангирея Клыча, ну, кого еще? Еще одного Краснова, Семена Николаевича. Ну, и Гельмута фон Пановица, который, вообще-то говоря, был никакой не казак, и, я бы сказал, даже списался туда совершенно случайно. Все с пониманием своего, так сказать, рыцарского отношения к исполнению службы и подчиненных. Так вот, Петр Николаевич Краснов воевал храбро в Первую мировую, спору нет, награжден, спору нет, генерал от кавалерии русской императорской армии. А потом вдруг бабах, иммиграция, потом вдруг бабах, начальник главного управления казачьих войск при Министерстве оккупированных территорий Восточной Германии. Это как это?
Предатель.
Предатель. Который говорил, казаки, вы не русские, вы казаки. Так, тоже интересно получается, да? А значит, хорошо. Тимофей Николаевич Доманов. Белая армия, сотник, генерал-майор вермахта, понятно, походный атаман казачьего стана. Казачий стан, вообще говоря, придумал фон Панвиц. Личность крайне интересная. В Первую мировую войну был кадетом. Не закончив курс обучения, из училища сбежал, добровольцем поступил в армию. В 16,5 лет получил звание лейтенанта за храбрость и ордена. Ну, потом Версальский...
Это крючок без головы?
Да.
Отмороженный?
Да. Потом Версальский договор. Естественно, он перебивался сначала случайными заработками, потом был управляющим имение. Потом вермахт стал возрождаться. И товарищ фон Панвиц вдруг решил, когда пошли уже достаточно большие потери у вермахта, надо как-то их было купировать, что казаки-то, они на самом деле, вообще говоря, не такие уж... бросовые славяне, они потомки остготов, а значит, почти арийцы.
Ну, он, в общем, нашел, к чему привязаться.
Да, он придумал казачий стан, он придумал всю эту штуковину, был командиром 15-го казачьего кавкорпуса СС. Вообще, он, между делом, группенфюрер СС. Ну, а когда вывел свой корпус из-под удара югославских партизан в британскую зону оккупации и сдался... мог не оказаться под судом в Советском Союзе, потому что англичане выдавали бывших граждан СССР и России. Но сказал, что он своих казаков не бросит. Ну, а раз не бросит, ну, давай до кучи. И повесили вместе с ними. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Ну что, дорогие друзья, я немножко дополню несколько любопытных фактов, которые, на мой взгляд, являются важными.
Давай.
У нас как-то утвердилось, вот называть Краснова генералом, ну, он вообще-то Краснов был не указом там царя, это он был избран на большом войсковом круге атаманом, и они, казачки, ему присвоили
да,
свое звание.
Да,
все великого
войска Донского.
Да. Теперь, что меня настораживает, дорогие друзья. Когда их поймали и намылили веревку, то Верховный суд СССР почему-то вынес странные обвинения. Им инкриминировали Краснову и Шкуру только вот формирование белогвардейских отрядов, диверсионную войну против Советского Союза. И почему-то, я удивляюсь, или это наша историография это зажимает, или кому-то очень хочется... В обвинении очень скупо говорится о том, что, правильно Михаил сказал, Краснов и Шкуро активнейшим образом работали на стороне Гитлера. Я бы хотел напомнить здесь нашим радиослушателям некоторые словечки так называемого генерала Краснова, его воззвание. Да поможет, внимание, немецкому оружию, Господь и так далее, да, и Гитлеру в том числе. Ну, а что касается реабилитации, вот эти вот наши рвотные принципы определенной части нашего общества, Михаил, действительно пытались много раз, даже от «Единой России», там казачок Володарский, знаешь, есть такой, да, был такой, да, ставили вопрос, в общем-то, о реабилитации. Ну, вы знаете, я понимаю гражданскую войну, Михаил, там брат на брата шел, там понятно, все нам дороги, красные и белые, это еще можно понять. Но когда человек открытым образом выступал на стороне фашистской Германии, ну какой может быть памятник? Это вот он, как Гавриил Попов когда-то хотел поставить в центре Москвы памятник гитлеровскому солдату. Слава Богу, разумно схватило. Все, Михаил, вот я такие... Конечно,
спасибо.
Можно рассказывать, дорогие друзья. Очень много можно рассказывать. Давайте будем с народом разговаривать. Да.
Давайте, да. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер Ватсапа, +7 967 200 ровно 9702. Номер СМС-портала, по которому вы можете нам писать сообщение, 2420. В начале сообщения буквы РКП, пожалуйста, пишите. И не забывайте, что у нас есть чатик в Ютьюбе, на нашем канале в Ютьюбе, там трансляция. И вот там чатик, вы здесь тоже можете задавать свои вопросы. Ну и вот у нас первый звонок, Андрей из города Красноярск. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищи полковники, здравствуйте. Но прежде всего, спасибо вам за вот эту лекцию по военной истории. Потому что сейчас очень активно развивается такое историческое мифотворчество. То есть...
Да, вы правы.
Не по фактам, а по мифам. И мифы бывают очень вредные. И со временем эти мифы перерастают уже в такие стойкие убеждения. И это выливается... истории с Украиной, с Польшей и так далее и тому подобное.
Вы правы абсолютно, другому человеку.
Вопрос такой. Значит, по Сирии два вопроса. Первый вопрос. Турция реально воюет с ИГИЛ или делает вид, что воюет?
Она воюет с ИГИЛ между делом. Основной противник для них курды. И они бы, конечно, хотели по силе возможности оттяпать часть Сирии, северные районы, которые курдами заняты.
Тот самый Курдистан сирийский.
Да.
Угу. Так, и второй вопрос. Да, второй вопрос, давайте. Да.
Второй вопрос. Вот зоны деэскалации, это зоны, где не ведутся вообще боевые действия, или ведутся боевые действия только против ИГИЛ?
Это условное название, конечно. Деэскалация, там проводится все-таки определенная операция, но там не стреляют. Там формально подписали договор. Да.
Так, сейчас небольшой перерыв сейчас, буквально 2 минуты, сразу после него мы вернемся. Я напомню, что полковник Тимошенко у нас в студии, Виктор Николаевич Баранец с нами на секретной связи, я Валентин Алфимов. Будем слушать ваши звонки, ну, как я уже сказал, через 2 минуты не переключайтесь.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Отвечаем на ваши вопросы. Точнее, на ваши вопросы отвечает полковник и Баранец Тимошенко. Я знаю, что у нас Павел из Владивостока на связи. Но, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, прошу прощения уж. Да, раз пока мы далеко от Турции, от Эрдогана не ушли, слушатель у нас спрашивает здесь в WhatsApp, для чего Эрдоган опять запел про комплексы «Патриот»?
О. Ну, что он запел? Противостоять Соединенным Штатам Америки, да. Наверное, прежде всего. Так, дорогие друзья.
Ну, он запевает сразу на несколько голосов. Во-первых, он сказал, что ни в коем случае мы не прекращаем переговоры с ЕС о вступлении Турции в ЕС. Раз.
И сказал, что мы не будем слушать диктата Соединенных Штатов Америки.
Да.
Правильно? Это его слова.
Его.
Да.
И что этому патриоту до С-400, как на четвереньках до Крымского моста.
От финской границы до китайской, да.
Да. Да.
Миша, вот ты говорил, я сейчас посмотрел заявление Асада, извиняюсь, Эрдогана. Вот он говорил, что мы боремся в Сирии с тройной целью. Это в 2016 году. С ИГИЛ, курдами, он открыто сказал, и Асадом одновременно. Сейчас он слово Асад как-то убрал, ты обратил внимание?
Ну да, с Асадом он прекратил, убрал, пока, да, пока прекратил бороться.
Да.
А с курдами ничего уж говорить-то, если у него каждый четвертый курд в стране, если не каждый третий.
Это самая большая головная боль, согласен.
Да, конечно, да.
Ну что там, у нас товарищ...
Да, есть у нас из Владивостока Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Доброй ночи. Слушаем вас внимательно.
Доброй ночи. Мой вопрос, значит, года два назад у нас общественники решили поставить памятник Сталину. 75% за, 25% против.
Ваше мнение, сколько вас было? 25 человек? Или 13, там, сколько вас было, 75%? Вот мы с Тимошенко 100%, половина из нас 50.
50.
Ну что, сколько вас было? Сколько вас было? 1200.
Сколько 12. Вообще было тех, кто хотел бы поставить памятник Сталину?
Да.
1200.
Так,
хорошая выборка.
Хорошая выборка, как раз такая, репрезентативная. А они хотели поставить памятник Иосифу Виссарионовичу за свои деньги или эти денежки с государства получить?
С государства получить.
Понятно.
Дорогой мой человек, во Владивостоке есть закон, свой местный закон, в котором четко прописано правила постановки монументов, памятников и так далее. Вы заглядывали в этот закон, дорогой мой человек, а?
Нет.
Нет, ну, да, вот с этого могут... надо начинать.
Ну, какие
тогда
могут быть
вопросы? Мы вам будем даже помогать, да.
Ну, несерьезный, поехали, Павел, да. Совершенно несерьезный подход, да. Дальше идем тогда.
Получается, что? Получается, вы хотите поставить памятник Сталину? Хотим, а деньги? Денег не хотим, пусть государство даст. Ах, не дает, ну, тогда и ладно. Вот так оно и получается.
Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Подполковник запаса Александр, танковые войска.
Здравствуйте.
У меня к вам один вопрос, но перед вопросиком хотел бы еще обратиться ко всем слушателям. Товарищи уважаемые, это военное ревью. Задавайте только военные вопросы, а не такие вопросы. Положите мне дорожку в туалет, там на даче, все остальное. А вопрос следующий, товарищ полковник. В журнале «Военная история» за сентябрь прочитал, что 9 сентября 1941 года вермахт издал приказ пленных солдат, которые сами добровольно сдались в плен, из числа белорусов, украинцев, прибалтов, финнов, немцев, отпускать домой, на родину. Это правда или нет?
Простите, я не совсем понял вопрос. Еще разок.
9 сентября 1941 года немецкий вермахт издал приказ.
Дорогой мой человек, скажите, пожалуйста, а когда мы Берлин взяли? Ответьте на вопрос.
В 1945 году. Я говорю, 1941 году.
Нет, отчасти, отчасти, не-не, Виктор, отчасти человек, который нам звонит, совершенно прав. Потому что было приказано пленных украинской национальности не загонять в шталаги, а отпускать домой.
И белорусов, и прибалтов, на месяц говорят,
Насчет прибалтов и финнов я как-то не особо интересовался.
Не, на месяц ты обратил внимание, человек говорит, 9 сентября 45-го года.
41-го.
41-го. 9 сентября. 9 сентября 1941 года.
Я думаю, ну хорошо.
Нет, 41-го, ну что вы, товарищ полковник. Ну я...
Да. Тогда все понятно.
Был такой приказ, да?
Значит, ну да, нечто подобное было. Да, директива была.
Я читал об этом, Михаил. Я читал, действительно цитировались в военном обозрении.
Было.
В военном обозрении, было. Да.
Спасибо огромное, дай вам Бог здоровья и терпения. Да.
Слушайте, а для несведущих, а какую цель преследовал этот приказ?
А, ну считалось, что расколется очень быстро Советский Союз. И армия его тоже. Понимаешь? Потому что, мол, где украинцы, ну вот они сейчас вдруг вспомнили.
Что они украинцы именно.
Да, что они выкопали Черное море, да, и белорусы, что туда же пойдут. Но вот с белорусами как-то не получилось. Я сужу по своей родне белорусской. Угу. От них осталось-то всего ничего. Остальных немцы пожгли и поубивали, когда те партизанили. С белорусами не получилось. С прибалтами... Ну, прибалты, должен сказать, что литовский корпус, например, тут же перестрелил советских офицеров и весь быстренько частью сдался, а частью просто сказал, что а мы уже теперь считаем себя вермахтом. Такое было.
Миш, там же был еще один гитлеровский хитрый ход, да? Ты помнишь, что Сталин там приказал, ты помнишь, да, что всех, кто там сдался в плен, считать врагами народа там и так далее. Тут же хитрый идеологический ход. Пустить тысячи людей, отпустить домой, да?
Конечно.
Что с ними будет, да? Родня, поднимется хай против Сталина. Это тоже такая мышеловка была. Ну, хорошо, что мы ее раскусили. Ну, что там дальше, дорогие друзья?
Дальше у нас Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте.
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 У нас такая проблема. Вот стоит радиолокатор, и при работе цифрового телевидения вообще картинка это нельзя смотреть. Аналово хорошо, хоть полоски ровно, а тут вообще невозможно. Что с этим можно?
Картинку
привлечь?
Какую? В телевидении?
Да.
Ну, так это естественно. Допустим, даже не обязательно радиолокатор. У вас телевидение цифровое?
Да.
Ну, так чего вы хотите? У меня тоже, например, за городом цифровое. И вот как только самолет заходит на Шереметьево, так все начинает скакать, прыгать, рваться на пиксели и останавливаться. Переотражение.
А какое расстояние у вас до локатора, дорогой мой человек?
А метров 800.
Ага. А тип локатора не знаете, да?
Нет, такой высокий и там...
И зеленый.
И длинный. Ну, понятно, да. Да,
ну,
да.
Здесь, хорошо, ну, да, вот Михаил Владимирович говорит, что это просто отражение. Пишет нам слушатели: здрасте, никогда не понимал, почему летчики морской авиации во времена Союза базировались в Оренбургском высшем военном училище, которое, к сожалению, утратило свое существование.
А в Псковской области аэродром был, да, и сейчас, по-моему, остался Михаил, да?
Да,
ну,
да.
Наш знаменитый морской ас, где разбился.
Да. Я так понимаю, что вопрос нашего слушателя, где Оренбург и где море?
Ну да, да.
Где море, где
пароход?
А до моря
долетают обычно, дорогой мой человек. До моря же долетают. Не обязательно быть на берегу. Ты, где тебя
вот
сразу
если сейчас об этом корабль, говорить, да? Меня интересует другое. Смотри, Кузя встает на ремонт, правильно?
Да, ну сократили его там.
Я знаю, модернизации не будет, будет ремонт.
Да.
А 100-й и 279-й полки палубной авиации, они учиться-то должны, нет? Должны, вроде бы,
да? Ну, конечно, у нас же две нитки теперь уже вроде бы.
Каких две? У нас Ейская не работает.
Да, ну, уже отремонтировали, говорят. Да, открыли уже где-то на Балтике, Миша, вчера было сообщение. Уже начинают тренироваться летчики морской авиации.
Да нет.
Что-то там открыли. Я посмотрю
нитка изначально под Саками, А вторая под Ейском делалась.
Да, да.
Разница в том, что под САКами все металлическое, как положено на корабле, а под Ейском все бетонное. И туда уже 10 миллиардов запихали, а еще нужно пихать и пихать. Видимо, до тех пор, пока качаться не начнет.
Что-то третье открыли, буквально на неделе. Так мелькнуло, я обязательно сейчас проверю в перерыве. Миш, ну скажи мне, пожалуйста, ну обязательно морскую авиацию держать на побережье? Вот это вот человека же вот это интересует.
Да, да? Именно, я так понимаю, что именно
этот вопрос. А где его еще держать, если больше авианосных кораблей нету?
Нет, ну надо на берегу, судя по вопросу человека, вот рядышком, рядышком.
Нет, совсем.
Ты на корабле сидела или на берегу?
На пляже.
На пляже хорошо, вот правильно.
Да. Там Любаша сообщает уже 30 минут.
Ну, в САКах стоял полк морской авиации, а они на пляже практически
и были. Номер просят напоминать.
Так, ну, напоминаем тогда 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Номер Вайбера, номер Ватсапа, плюс 7 967 200 ровно 9702. Номер для ваших сообщений СМС 2420. Короткий в начале сообщения, букву РКП пишите. Ну и у нас в трансляции на Ютьюбе тоже есть здесь чатик, там можете задавать свои вопросы.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы снова в прямом эфире. Полковник и Баранец Тимошенко отвечают на ваши вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702. Михаил Николаевич.
Да. Добрый Валентин, день. Я прошу прощения и у Тимошенко, и у радиослушателей, чтобы кто-то не упрекнул Баранца, что он слышал звон, да не знает кто. Я прошу прощения. Это вертолеты морской авиации Балтийского флота отрабатывали посадку на палубы боевых кораблей. На корветы «Бойкий» и «Сообразительный». О самолетах речи не шла. Точка. Я прошу прощения. Едем дальше.
Их там по одной штуке на корабль считается. Все нормально.
Итак, Михаил,
50 задач.
Михаил Николаевич нам дозвонился.
Да, Михаил Николаевич,
добрый день. Из Нижнего Новгорода, здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищи полковники, приветствует вас Михаил Николаевич из Нижнего Новгорода. У меня одна ремарка и один вопрос. Но ремарка по Крыму. Бог дал, Бог взял. И один вопрос. У нас был конструктор космических ракет Сергей Павлович Королев.
Знаем такого.
Да. После долгих уговоров он согласился на операцию и умер на операционном столе. Вот. Не могли ли этому содействовать западные спецслужбы?
Нет. Никакого отношения западные спецслужбы к этому не имели. Да.
Да, это одна из...
Он был плохо, он был недостаточно хорошо обследован, обнаружился полип. Начали удалять, началось массированное кровотечение.
Это тоже один из мифов. Как Фрунзе зарезали якобы. Это масса у нас фактов таких, которые существуют. Ну что, дорогие друзья, народ просит еще вопросов.
Да, конечно, вот в частности Игорь из Липецка просит. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
А сегодня прочитал информацию такую, что указом президента готовится, ну, что иностранным гражданам будет разрешено участвовать в составе российской армии за границей, я так понял, в боевых операциях. Поясните, пожалуйста, каков будет их статус и как они будут организованы?
Ну, готовиться может любой указ. Журналисты могут писать что угодно. Пусть он сначала будет. Тогда будем комментировать.
А пока они пока нет.
Одну минутку. Я дополню то, что прочитал на сайте Министерства обороны, какую информацию получил. Да, иностранные граждане в соответствии с поправками в закон о военной службе будут подписывать контракт на 5 лет, присягу они принимать не будут. Они будут брать на себя контрактные обязательства, в соответствии с которым обязуются строго выполнять все законы и Конституцию Российской Федерации. Преимущество будет отдаваться гражданам республик бывшего Советского Союза. Контракт подписывается сразу на 5 лет с возможностью через половину этого контракта получения российского гражданства. Все байки, которые либеральная пресса сейчас распространяет, что якобы Россия попала в яму, да, демографическую, что о России не хватает солдат и контрактников, все это ложь наших недругов. Решается совершенно другая задача. Я только произношу сейчас одну фразу, меня военные люди поймут. Помните Афганистан, помните мусульманский батальон. Больше я вам ничего не скажу. Поехали дальше, Леша.
Ну, ты знаешь, спасибо, вот насчет этих песен, ах, зачем, ах, вот Национальная гвардия, ах, зачем, она же Росгвардия, да?
Да, все не так.
Ах, вот это все не так. Вот я бы каждый раз хочется спросить, извините, пожалуйста, когда такие люди нам попадаются, звонят, а вы Льва Николаевича Гумилева не читали? У него там есть замечательная работа, называется «Этногенез и судьба России», где он называет таких нерусями. Это люди, которые родились на территории России, говорят на русском языке и яро ненавидят свою родину.
Да. Так... Ну, еще, конечно, уже мне... Да, пожалуйста, пожалуйста, давайте.
Так давайте дальше по списку. Вот к нам Александр дозвонился из города Краснодар. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Вы в прямом эфире.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, здравия желаю.
Здравствуйте.
Приятно слышать ваши чарующие голоса. Спасибо большое. Вот я прослушал про казачество. Значит, заканчивал школу в городе Баранович. Это что между Минском и Брестом. А Михаил Владимирович должен это знать. Вот.
А там, я там бывал много раз, сравнивый человек. Да, да. Я там тоже бывал, на всякий случай скажу, в командировках. Да, говорите, пожалуйста, да.
Крупный аэродром, все. И вот мне мать про казачество рассказывала. Говорит, мы не боялись партизан, но партизаны были всякие. И которые мародеры там и так далее, и так далее. Но больше всего боялись казаков. Я говорю, мать, так подожди уже школу. А казаки-то вот, Кубань, Дон, это же далеко. А нет, они, говорит, их атаман, говорит, приезжал к нам, говорит, и... Говорит, мы партизан и так далее будем бить и убивать. Потому что нам Гитлер обещал Кубань и Дон. Вот это правда или нет?
Правда.
Да, да. О. Но вы же слышали, что Тимошенко сказал? Он же был начальником главного управления казачьих войск Краснов. Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии. Там вот там на оккупированных территориях эти казачки свирепствовали, дорогой мой человек. Не за так. А за обещанную
землю? А вот здесь на Кубани я живу. Некоторым говорим, даже по пьянке. Я говорю, так вы же воевали на стороне Гитлера. Они, да ты что? Да нет, да такого не было.
Да они не знают просто историю своего народа. Да и все. Так и
не знают. Вот, да, вот они ходят такие крашеные, раскрашенные. И, алло, Виктор Николаевич, секунду.
Да-да. Да.
Последний вопрос, Михаил Владимирович.
Да, пожалуйста.
Личный вопрос. Можно?
Да, конечно.
Так, ветерану 12-го управления. Вот мой однокашник по последней академии, Александр Сидякин. Знаком вам или нет?
Знаком.
Ой, Саша был начопером.
Да.
Так, какова я судьба? Я что-то потерял связь.
Умер.
Ой, ради... И по алкогольному ли делу?
Ну, в том числе.
Ой-ой.
Прихварывал он по этой части.
Ну, что ж, давайте дальше пойдем. Вот, кстати, кстати, нам пишут про, про приказ вермахта о том, чтобы отпускать белорусов, украинцев и прибалтов. Вот пишут, не так, это свидетельство людей, прошедших Киевский котел. Осенью 41-го года немцы прямо из Дарницкого лагеря военнопленных отдавали на руки женам и матерям рядовых красноармейцев. Но причина была проще. Пленных было очень много. Их надо было кормить и охранять. А еще высокая концентрация создавала угрозу бунта и массового побега.
Интересно, вот как они считают, что значит охрана лагеря по собственному усмотрению пленных возвращала, так сказать, в строй?
Ну да, заходи, выбери.
Это в Германии, давай, где давай, орднунг есть орднунг. Да. Мы немцев, я честно так предполагаю, не любим, потому что у них если ферботен, то ферботен. А мы говорим нах-нах, ваш ферботен. Тогда шиссен. А, шиссен, а мне за что?
А вот этот факт, который человек говорит, он просто вписывается в эту директиву вермахта. Ничего нового.
Так они это и делали. Военнопленных сортировали на шталагах, и если это оказывался украинец, отпускали домой.
Так, дальше идем. Есть у нас звонок от Дмитрия из Ростова-на-Дону. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ ведущий. Собственно, вопросов два. Хотел задать один, но вот услышал то, что у нас, собственно, призывает Министерство обороны иностранных граждан. По этому поводу просто стало собственно, первый вопрос из этой темы. Какая тогда цель, точнее, из-за чего призывают иностранных граждан? Если это все...
Они у нас и так в армии на службе есть иностранцы.
Так. Правда, уже давно, кстати, да.
Правда, в общем-то, довольно долгие заморочки формальные происходили с приемной службой.
Зачем, если есть свои россияне?
А свои но если люди хотят, россияне, почему им отказывать на контрактную службу?
Ага, ну хорошо, ладно, значит, нужно добрать количество. Хорошо, второй вопрос касаемый, собственно, строительства либо ремонта, либо модернизации Кузнецова. Как-то странно совпало сокращение вдвое финансирования с тем, что ведший этот проект конструктор украинского, ну теперь украинского, советского КБ, сейчас выезжает на ПМЖ в Китай, куда его пригласили.
Да нет, на здоровье пусть выезжает, просто-напросто действительно. 25 миллиардов экономит.
Ну, то есть, в принципе, потому что за 48 собирались модернизировать. За 48.
А 25, если не модернизировать, а только капиталить, то получается минус 25.
У нас какой КБ будет вести строительство наших авианосцев, которые нам обещают уже довольно-таки долго?
Эк, вы замахиваетесь. КБ будет вести... Да что вы в самом деле? Давайте сначала для этих авианосцев определим задачи.
Но мы верим нашей пропаганде. Нам сказали, что авианосцы будут, авианосный флот России
нет. У нас нет пропаганды, дорогой мой. Есть администрация президента управления пропагандой, дорогой
человек. Я же вас слушаю, значит, вы есть. Я же вас слушаю.
Не понял, может, и вы нас записали уже в управление пропаганды Кремля, нет?
А вы мне про авианосцы-то скажите, кто будет вести эту тему? Какое КБ?
Питерское.
Дорогой мой, еще не определено, но есть питерское знаменитое, которое там пальцы растопыривает, говорит, что мы уже когда-то делали такие крупнотоннажные суда. Да, там ледоколы и так далее. Пощелкайте пальчиком, Миша, это знаменитое...
Да нет, ну уже Крыловский институт к этому подтянут, уже разговоры идут о том, что вот мы модель катаем в гидротехническом канале. Ну...
Ну, в общем, понятно, куда наши деньги уйдут в ближайшем будущем. Ладно, спасибо.
Похоже, что ваши не уйдут ваши в ближайшем будущем.
Ваши деньги никуда не уйдут, дорогой мой человек, да. Вы считайте свои деньги, они вам и уйдут, да.
Добрый день, полковник. Скажите, пожалуйста, в Ростове-на-Дону как пару лет закрыли Институт ракетных войск? Здание пустует. Что-нибудь там планируют открывать?
Какой Институт ракетных войск?
В Ростове-на-Дону.
А, вот этот.
Ты, Миш, училище РВСН, Миш, РВСН.
Я понял.
Училище РВСН.
Нам недавно звонил. Вот с этими училищами, которые закрыли, приоткрыли, закрыли навсегда и насовсем, или не насовсем, и каким, вот это тихий ужас, такая путаница. Мы говорим, да бы, надо бы, а потом дело стормаживается, да?
Ну, просто сейчас... 8800.
Да, 8800, 200, ровно 9702. Это наш номер телефона. Ждем ваших звонков после перерыва. Через 2 минуты.
Главное аналитическое шоу страны.
Халдинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко. И у нас на прямой связи Виктор Баранец. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, Андрей из Москвы к нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня один маленький вопрос. А правда или нет, что вот у нацистского прихвостня Шкуро от рождения была фамилия Шкура?
Да.
Много об этом слышал.
Да,
а потом, по известным причинам, он ее поменял.
Да, да, так конечно. И было. Больше того, это никогда правда. Он не был генералом, а просто это звание ему присвоила уже добровольческая армия. После революции, соответственно,
да, он лейтенант Белой гвардии, да. Да.
Так, Дмитрий из Саратова пишет, можно ли узнать подробности о захвате и освобождении судна «Арктик Си»? Какую провокацию хотели устроить организаторы?
Угу. Ты это когда якобы оружие мы куда-то там тащили, да, Миша?
Да.
По-моему,
да.
Да, когда нас якобы разоблачили и так далее. А мы, по-моему, там запчасти куда-то таранили. Миш, да, мне и дело. У тебя что-нибудь в памяти осталось? Вот,
да ничего путного не осталось. Это какая-то такая, знаешь... мимолетная эпизодная операция.
Хорошо, дальше идем. С пламенным приветом к нам из Матушки Твери. Как вы относитесь к программе «Военная приемка» на «Звезде»? Отсюда второй вопрос. Автор программы, посвященной автомату Калашникова, утверждал, что пуля со смещенным центром тяжести – это бред. Пишет нам Сергей, соответственно, из Твери.
Ничего себе.
Чего?
Миш, ты по пуле, я по этому смотрю часто. По пуле со смещенным центром.
Да ну а что говорить? Этот центр никто не смещал, просто у этого калибра 5,45, у первых вариантов пули, ну, будем говорить, были смещены. Его никто не смещал специально, просто сместился относительно, будем говорить, центра аэродинамического сопротивления. И появлялся опрокидывающий момент, когда оно попадало в цель. Вот и все.
Она кувыркалась в цель.
Ну, конечно, да.
Когда я был в Афганистане, мы сидели там в блиндаже с одним товарищем, он мне такую фразу сказал: попадаешь в душу в пятку, а пуля выходит через глаз.
Да ладно, вот, это по легенда, конечно.
Приемке, да, по приемке.
Да, Виктор Николаевич,
друзья,
да.
Мне эта передача нравится. У этого парня горят глаза. Этот парень весь... влюблен в ту работу, которую он делает. Вам нравится, не нравится, но он вникает. Он своеобразно показывает военную технику. Я ничего плохого не вижу. Нам бы побольше таких вот людей, которые бы так рассказывали о нашем оружии. Дальше ехать.
Дальше. Так, здравствуйте. Скажите, почему, нас спрашивают Борис Ставрополя, почему расформировали отдельный арктический пограничный отряд ВЧ-2532? Что сейчас на его месте? Какова судьба застав?
Это который в Воркуте сидел, что ли?
Вот бы нам всегда дислокацию люди подсказывали, понимаешь, да? Я сейчас смотрю на карту. Мы только можем порадовать человека, наверное, что мы там восстанавливаемся, что мы хорошо садимся.
Ну, мы возвращаемся в Арктику, да, пограничные отряды возрождаются, да. Белых медведей будут на контрактную службу брать.
Да, и более того, арктическую технику боевую шмаляем изо всех сил. Да, давай поехали дальше.
Так, Евгений Синкин спрашивает, что подразумевается под летальным оружием?
Летальное – то, которое приводит к летальному исходу, которое убивает. То, которое убивает.
Это какое-то изобретение, да?
Да нет, ну это, говорю... ну это обычный эмфемизм, господи, ну...
Ну да, это как американцы изобрели вот эту войну, да, гибридную, да,
да.
А теперь начинают...
Ну дальше аксиоцентрическую изобретали, да. Ну елки-палки, да. Чтобы денег дали немножко.
Последний вопрос я зачитаю, потом Михаил Владимирович передам слово. Когда служил в армии в 91 году в ВВС, в дни предполетной подготовки мы, то есть рота обеспечения, на машинах ездили в столовую на обед через стоянку законсервированной авиатехники. И так продолжалось какое-то время, пока нас не вызвал комполка за получением внеочередных нарядов за нарушение. В общем, после этих случаев самолетом начали резать хвосты. Это были бомбовозы. А позже я узнал правду. Американский спутник засек технику возле самолетов, которые якобы по документам были списаны. Это я к тому, что вот такие у нас отношения были с американцами в период перестройки.
Да, это не только одна такие. Из солдатских баек, дорогие друзья.
А я на Семике сколько их порезали, Ту-16-х, 95-х? Мама дорогая.
Это просто так солдатики щекотали друг другу нервы. А может быть, какой-нибудь Машке рассказывали, что вот какой я крутой, даже видел вот такой самолет, который там американцы нас заметили.
Да но, нет,
друзья, американцы, том... помнишь, приезжали, резали, все снимали и так далее. Целые гигантские кладбища
были. Кстати, насчет самолетов. Нас спрашивают, состоят ли сейчас на вооружении амфибии Б? Их осталось, по-моему, всего 6 штук на Черном море.
10 раз уже отвечали на этот вопрос.
А вот, Виктор Николаевич, как раз по нашему столу. Предполагается ли выпуск юбилейной медали 100 лет Красной, Советской и Российской армии для офицеров в запасе и отставке? Спрашивает Евгений.
Пока не слышно. Пока не слышно. Вопрос очень сложный, идеологический, опасный, взрывоопасный. Может взорвать. Кто-то будет говорить, зачем, кто-то надо и так далее. Это все равно, как Маннергейму доску повесили.
Ты что, ты у нас таких говорунов сразу найдется сколько? Вот типа Юрия Желудева в нашем чате на ТВ-канале. Ну, бестолочи, лишь бы чего поговорить. У них же между ушами никакой материи не наблюдается.
Ну, что там у вас, дорогие друзья, за вопросы? Я тут смотрю на вас.
Алексей из Саратова спрашивает. Недавно в США разбил Су-27. Информация скудная. Может, чем-то расскажете? И есть ли у нас самолеты стран НАТО?
Нету. Если только не в гражданской авиации, в лизинге, который находится.
Миша, во-первых, о Су-27 говорят, что разбился на 29-м, этот командир этого русского авиаотряда. Да? Американцы всячески зажали эту информацию. И вот тебе демократия. Зажали, никто не пикает. Да? Попробовали у нас. У нас, смотри, про двух подполковников до сих пор же говорят, да?
Да.
А информации какой нет, да.
Ну, зато у нас 100 других вопросов. А для чего саудитам автомат Калашникова с калибром 7,62? Ну, потому что 7,62 вообще имеет определенные преимущества перед 5,45. Если уж воевать в лесу, то я бы предпочел 7,62.
Но когда им автоматы не пригодятся, макароны будут делать этого калибра.
Ну да, можно ли считать кончар прототипом шпаги? Не-а. Шпага – это наследница меча. А кончар – это оружие конника и предназначалось исключительно для того, чтобы пробивать латы, нагрудники, бехтерцы и тому подобное.
Так, что у нас тут дальше?
Да, Михаил Владимирович,
сейчас нас спрашивают. Сейчас у нас в армии появились научные роты. А что они изобрели, чтобы можно было назвать оружием? Или тоже что-то мертворожденное Медведевское Сколково или Нана... Ага, Чубайса, Юрий Кимбры. Да нет, Юрий, разработки у них есть. И вообще говоря,
кто сказал, что научные роты должны изобретать оружие? Вот скажи мне, пожалуйста.
Но это так считает Юрий из Кимр, это группа пролетарского гнева. Понимаешь? Мы считаем, что когда есть человек научный, то он, значит, должен немедленно изобретать.
Ну, вот я был в научной роте в Воронеже, Миша, да? Да, да. Пришел пацан, который уже почти что готовый кандидат наук. Да, пришел. И стал работать над проектом «Лопасти». Там, говорит, целая кафедра билась, высоколобок, и доктора наук были. А пацан пришел на 15%, он сейчас, по-моему, патент, и чуть ли не на государственную премию выдвинул. И он взял коэффициент полезного действия, рассчитал так, что теперь это будет внедряться. Вот вам что создал пацан.
Вот ты лучше отчитайся перед нашим абонентом по имени Сергей из Вайбера. Да. А он спрашивает... Да. Вы обещали доложить военным пенсионерам, что вами сделано по поводу обращения в высшее руководство, по поводу повышения заработной платы военнослужащим, а также гражданским, работающим.
Да.
Ну и что?
Обращайтесь к Баранцовым, я все деньги, я весь военный бюджет держу, дорогие друзья. Вы мне звоните.
А они не дают нам весь военный бюджет туда спустить.
Да.
Так,
да.
Товарищ полковник, у нас, к сожалению, осталось буквально 15 секунд до торжественного завершения программы. Напомню нашим слушателям, что завтра в 17.05 на той же самой волне обязательно мы продолжим отвечать на ваши вопросы. На те, что не ответили сегодня, завтра тоже будем отвечать. Спасибо всем, кто был с нами.
Создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.